Сейчас и представил Павел Давыдов. Сейчас прогноз погоды на вторник, 12 сентября в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, дожди, ветер западный 2-5 метров в секунду, температура воздуха днем 8-10 градусов тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, но без осадков, ветер западный 3-6 метров в секунду, температура плюс 15-17 градусов. В Москве сегодня 12 сентября малооблачная погода и без осадков, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, температура воздуха около 18 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Олег Вахрушев. Здравствуйте. В Екатеринбурге после летних каникул приступила к работе городская дума. Депутаты уже проанализировали готовность городских школ к новому учебному году и подвели итоги исполнения бюджета Екатеринбурга за первое полугодие 2006 года. Кроме того, продолжилось обсуждение проекта положения об общественной палате муниципального образования город Екатеринбург. О планах и текущей работе Екатеринбургской городской думы и пойдет разговор в первом часе утренней программы «Время свободы». Пока к другим темам. Концерт «Мадонны», который должен пройти сегодня в московском спорткомплексе «Лужники», завершит европейское турне легендарной поп-певицы. Против приезда «Мадонны» в Россию резко выступила радикальная часть православных верующих. Многие требовали предать и саму певицу, и ее творчество анафеме. Однако в Великобритании, где в последние годы живет «Мадонна», в последнее время не было ни одного заметного общественного протеста ни против ее творчества, ни против работ какого-либо другого известного исполнителя. Можно ли считать этот факт проявлением одной из типичных черт толерантного британского общества? Мнение Зиновия Зинника, известного писателя и журналиста, живущего в Лондоне.
Эти подобные действия нигде не проходят без каких-то протестов. Отчасти, возможно, это какая-то реакция активных христианских организаций, вообще активистов в христианском фундаментализме, на подобные же акты со стороны исламских радикальных кругов. Странно было бы обвинять Мадонну, казалось бы, одном из самых христианских актов, а именно подражание жизни и страданиям Христа, понятым совершенно персонально на личном уровне. Я думаю, что вообще все эти акты протеста в Соединенных Штатах, в Ирландии, они, конечно же, оркестрованы кругами, которые, в принципе, плохо осведомлены в самих христианских доктринах. И в этом смысле англиканская церковь, конечно, в этом смысле наиболее продвинута. Дело в том, что вообще вся протестантская тенденция, она основана на глубочайшем прочтении так называемого Старого Завета, или, как говорят по-русски, Ветхого Завета. И в Ветхом Завете, в этом смысле, если заглянуть в теологический словарь Кембриджского университета, издание 1897 года, говорится о том, что вообще пол Христа, его происхождение довольно запутано, просто потому что довольно запутано происхождение Адама. Падение Адама, соответственно, отражается в самой концепции христианства как возвращение в рай через страдания Христа. И поэтому пол Адама, мужской или женский, зависит от прочтения Библии. Адам в Библии создается дважды. Один раз как предшественник всего человечества, и второй раз как предшественник вообще просто всего рода человеческого, то есть как праадам. И этот праадам, если внимательно прочесть с комментариями Библию, этот Адам непонятно какого рода, мужского или женского, потому что в Библии в этом куске написано, что мужчиной и женщиной он создал его. В этом смысле от Мадонны полное право отождествлять Христа с женским полом тоже. Но тем более я хочу добавить, что Мадонна все-таки у нас увлекается очень сильно кабалой. Что такое кабала? Ну, там многие думают, что это какой-то заговор каких-то там сионистов. Но на самом-то деле кабала не больше, не меньше, как внимательное прочтение Библии с комментариями. И как человек, увлекающийся кабалой, она, естественно, читает Библию с комментариями настолько тщательно, что, я думаю, с ней можно поспорить о происхождении пола и рода и Христа, и ее самой.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивал у прохожих горожан, хотели бы вы попасть на концерт Мадонны.
На концерт Мадонны, конечно, хотел бы. Привлекает ее песни, привлекает ее музыка, и хотелось бы ее послушать просто. Ну, я лучше бы потратил деньги на что-нибудь другое.
Ну, почему бы и нет, конечно. Мадонна нравится, внешний вид Мадонны, как она выглядит. У нее возраст очень даже такой, а выглядит она очень хорошо для своих лет.
Там церковь выступает против этого концерта из-за какого-то несоответствия, видимо, с их устоями. Во-первых, мне хотелось бы попасть из-за того, что это первый концерт вообще Мадонны в России. Раньше таких концертов не было, и неизвестно, будут ли они еще. Те, кто попадут на этот концерт, это, и думаю, этим людям повезет очень.
Очень хотела бы. Просто никогда вживую не слышала. Интересно посмотреть на все это, просто мне кажется, это шоу в основном. Нежели музыка в какой-то степени профессиональная. Больше зрелище.
А у меня день рождения как раз 20 лет. Не, я бы лучше на Продиджи сходил, если честно. Но на Мадонну тоже сходил. Говорят, будет круто.
Хотела бы, но это уже нереально. Необычный человек с необычной харизмой и судьбой. Очень трудный путь, она многого сама добивалась, в то же время хорошо выглядит и успевает во всех своих ипостасях, ролях, скажем так. И мать, и жена, и певица, и вот и шоу-гёрл. Необычная, скажем так, слишком оригинальная, и Русская православная церковь не может с ней смириться, и она не входит в ее рамки.
Нет, ажиотаж такой, раскрутили ее. Мадонна, Мадонна, ну, молодец. Это же всегда это пьянка, тусовки, это мордобой. Москва же какой город, там же все бегает, все прыгает. Я в Москве вот был, ну, мне не понравилось, Екатеринбург лучше. Не, в принципе, молодец, тетка, ну, лучше, чем Пугачева, я могу сказать, потому что двигается, форму держит, можно на нее сходить. Но время, туда ехать. Женщина хорошая, молодец, хорошо поет.
Это женщина, которая всего добилась сама, и было бы просто интересно посмотреть, послушать вживую. Просто я ее уважаю как личность. Ради голоса. Ради энергии. Шоу — это искусственно, а то, что исходит изнутри, то, что передается в процессе песни, голосом, вот ради этого я бы пошла бы.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, хотели бы вы попасть на концерт Мадонны. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Управление Генпрокуратуры России в УРФО передало в суд уголовное дело в отношении полковника Среднеуральского УВД на транспорте Ахмадзея Мухаммедханова и капитана Александра Закирова. Офицерам инкриминируют лжеминирование самолета Ту-134 авиакомпании «Пулково». Об этом пишет «Коммерсант» и публикует хронологию событий. В феврале этого года, провожая своих знакомых коммерсантов из Санкт-Петербурга, Мухаммедханов выпивал с ними в банкетном зале гостиницы «Лайнер». А когда узнал, что посадка на самолет уже завершена и «Лайнер» находится в воздухе, потребовал, чтобы капитан Закиров сообщил старшему диспетчеру аэропорта о бомбе, которая якобы находится на борту Ту-134. Таким образом, он хотел вернуть самолет в Екатеринбургский аэропорт. Получив информацию об угрозе взрыва, экипаж Ту-134 развернул самолет и совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Сотрудники спецслужб бомбы не нашли. Однако милиционеры возбудили уголовное дело, которое только спустя 4 месяца взяли на контроль в региональной прокуратуре и быстро выяснили, что сообщение было ложным. Мало кому ведомо, что в самом центре России с 2003 года работает самый большой в мире склад оружейного урана и плутония. Об этом пишет в уральском приложении газета «Труд». Возведено это сооружение в Озерске Челябинской области на территории химкомбината «Маяк». В ядерном могильнике, по данным Минатома, должно быть загружено от 30 до 50 тонн оружейного урана и плутония. Опасения экологов вызывает то, что хранилище подключено к высоковольтной линии, построенной еще в 40-х годах прошлого века. Даже небольшая авария может привести к отключению системы охлаждения и моментальному возгоранию урана и плутония. По мнению специалистов, радиус поражения может достигнуть 4000 километров, а это значит, что в зараженной зоне окажутся не только Челябинская, Свердловская, Курганская и Тюменская области, но также страны Средней Азии и Китай. «Бомба» — так называется материал в региональном приложении газеты «Труд». Сотни православных совершили крестный ход от рухнувшего моста до храма на Крови, пишет «Комсомольская правда». Издание напоминает об обрушении еще даже недостроенного моста в Екатеринбурге, которое обошло практически все российские СМИ. «Такими катастрофами мы продолжаем платить за грехи», заявили комсомолки-священники. За какие именно, не уточнили. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах и других странах в понедельник почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. В окрестностях Владикавказа потерпел аварию военный вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 4 ранены. В Чтинской области прошли похороны 14 горняков, погибших в результате пожара на шахте Дарасунского рудника. В регионе в понедельник был объявлен день траура. Погибли 25 человек, спаслись 39. В Ливан переброшено еще более 200 французских миротворцев. Киргизская оппозиция планирует сегодня провести в Бишкеке митинг в защиту своего лидера, бывшего спикера парламента Амурбека Тикибаева. В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 12 сентября, 26 рублей 80 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 99 копеек за 1 евро. среду в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время политики», вышедшей накануне. Ее специальный выпуск посвящен событиям в Кондопоге и политической ситуации в Карелии. Ведет программу Михаил Соколов. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» депутат Екатеринбургской городской думы 4-го созыва Яков Силин. Здравствуйте, Яков Петрович.
Доброе утро.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Итак, 26 сентября, именно на этот день, намечено первое заседание городской думы Екатеринбурга, однако вот уже как неделю работают профильные комиссии. О том, каким решением, каким вопросом обращались комиссии в минувшую неделю, мы обратимся чуть позже, а я хочу обратиться к сегодняшнему заседанию комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. И вот в связи с чем. 4 сентября в Екатеринбурге произошло чрезвычайное происшествие. Рухнул строящийся автомобильный мост на одной из магистралей, автомагистралей города. Пострадало и железнодорожное полотно, в результате чего более суток поезда были пущены в обход Екатеринбурга. Яков Петрович, скажите, пожалуйста, вот эта ситуация, эта катастрофа, она будет замечена депутатским корпусом? И как вы будете реагировать?
Очень хотелось бы. Это из ряда вон выходящий случай. Это моральный урон Екатеринбурга. Это удар по его репутации. Такого еще не было и нежелательно, чтобы когда-либо происходило. Надеюсь, что беспристрастная комиссия, состоящая из специалистов разного профиля, сумеет или постарается дать истинный ответ, что же произошло. Но, мне кажется, депутаты обязаны на своем первом заседании в конце сентября, которое произойдет, рассмотреть этот вопрос в обязательном порядке. И никакого разговора о новом выделении сотен миллионов рублей до выяснения истинных причин происшедшего быть вообще не может.
То есть серьезно будет рассматриваться?
Ну, хотелось бы, я думаю, что руководство Думы уже должно было бы проявить инициативу и, может быть, срочно созывать городскую думу для того, чтобы выслушать первые результаты того, что произошло. Демонстрация этих, в кавычках, событий шла по центральным каналам в течение нескольких дней, я уже не говорю про все местные каналы наши. Это ведь не только урон сугубо материальный, здесь нужно выяснить, каким образом допустили, это из той информации, что уже идет, строительство, когда якобы не до конца оформлены все документы. То каких-то экспертиз не проведено, то еще что-то. Выходит, что космический аппарат запустили и не разобрались. Куда летит-то?
250 миллионов рублей. И примерно такая сумма называется, которая была потрачена на строительство этого моста. Скажите, пожалуйста, а сегодня, в данный момент в Екатеринбурге ведутся еще какие-то подобные крупные строительства, и на которые наверняка депутаты будут обращать тоже уже более пристальное внимание, поскольку деньги немалые?
Деньги действительно большие. Наверняка все жители города не могут не заметить, что идут большие работы, связанные со строительством, реконструкцией дорог. Доставляет хлопоты, но, с другой стороны, радоваться нужно, что город в этом плане хорошеет. У нас слишком сильно запущены дороги. Если посмотреть дороги наших соседей в Тюмени или в Челябинске, то мы отстаем, и отстаем на много лет. Есть объекты, связанные со строительством поликлиник. В том же Орджоникидзевском районе со спорткомплексом вот в Кировском был построен. Задумки и по другим районам есть очень хорошие. Благоустроительные большие работы идут. Думаю, что абсолютно правильным будет, если депутаты в большей степени в ближайший период, несколько месяцев хотя бы до Нового года, до верстки нового бюджета, пересмотрят все без исключения крупные строящиеся объекты, целесообразность и эффективность использования выделенных средств.
Хорошее дело. И сразу же хочу обратиться к вам по поводу того, что В преддверии первого заседания городской думы, которое состоится 26 сентября, возникли уже какие-то разговоры по поводу вопроса о муниципальном имуществе. Что здесь депутатов волнует, и вам, как депутату уже с многолетним стажем, к чему бы вы хотели, чтобы пришел весь депутатский корпус?
В основе, по-моему, этих всех интересов абсолютно оправданно лежит новый закон об общих принципах организации местного самоуправления. По этому закону до 1 января 2009 года все муниципалитеты страны должны избавиться, по сути, от той муниципальной собственности, от той части собственности, которая не нужна будет для исполнения функций, возложенных на муниципальное образование. С точки зрения законодательства и теории все правильно. С точки зрения практики вызывает массу интересов. И депутаты и последнего созыва, потому что в этот вот период временной особенно активно стала исчезать муниципальная собственность. Исчезать и в кавычках, и без кавычек. Где-то это оправдано, скажем, есть муниципальные магазинчики, аптеки, еще какие-то структуры, муниципальные предприятия с таким статусом, которые уже не нужны. И бизнес в этой сфере работает эффективнее. Но наверняка, и мы точно знаем, есть масса муниципальных предприятий, это касается Екатеринбурга, наверное, в первую очередь, и таких крупных городов, которые всегда были нужны и будут нужны жителям города, городскому сообществу, для того, чтобы эффективно выполнялась какая-либо функция. Это может быть связано с уборкой, переработкой мусора, это с содержанием наших дорог, скверов, парков и так далее. Есть сугубо муниципальные государственные функции, исполнение которых со стороны бизнеса неинтересно, неэффективно. Бизнесмен не будет за эти тарифы работать. Но вот то, какими темпами преобразовывались, ликвидировались муниципальные предприятия в прошлом, позапрошлом году, вызывает огромную тревогу. Поэтому депутаты много раз ставили вопрос на заседаниях комиссии и думы. Я сожалею, но с моей точки зрения, какого-то здравого объяснения этому нет. Уверен в другом, что пройдет время, и за бюджетные деньги, а то есть впрямую за счет налогоплательщиков, мы вынуждены будем новые предприятия, муниципальные, для исполнения все тех же функций, потеряв время и свою собственность, создавать изначально. Вот этот интерес, он оправдан. Лучше еще раз все пересмотреть, дабы не потерять последнее.
Вот вы говорите о приходе бизнеса на место некоторых муниципальных предприятий. Что касается области ЖКХ, на ваш взгляд, как активно бизнесмены идут в эту сферу? И есть ли реально, есть ли перспективы какие-то у бизнеса в этой сфере?
Вот, пожалуй, в полтора-два последних года особенно активно бизнес пошел в эту сферу. Наступил объективный экономический момент, когда их приход бизнесменов и в целом бизнеса в сферу ЖКХ востребован, а главное, оправдан с точки зрения экономики, с точки зрения бизнеса прибыли. Просто так, и в прежние годы мы видим, даже инициация со стороны властей на разных уровнях прихода такого, она мало что давала. Но вориши приходили, старались сливки снять и уйти. И сейчас такие есть, они и будут. Зависит от властей, насколько сумеют власти, особенно на местном уровне, регулировать этот приход. Контроль очень жесткий должен быть со стороны законодательных собраний и правительств субъектов федерации. У нас в частности. Я уверен, что будущее не за муниципальной государственной системой ЖКХ, а за частной. Но при самом жестком, порой может быть и жестоком контроле со стороны власти. Правила игры должна прописать власть и контролировать, в том числе с помощью силовых структур. А в целом, я думаю, частник заинтересован в предоставлении услуг больше. Это может нам, как жителям, обходиться дороже, но в конце концов уже люди заслужили, чтобы за свои деньги жить в чистых подъездах, чтобы чистые дворы были, чтобы были газоны и цветники, чтобы тепло, свет, вода были всегда, а не по праздникам.
В средствах массовой информации проходит такая информация, извините уже за тавтологию, что на протяжении нескольких лет народные избранники заявляли, что администрация ежегодно скрывает от 300 до 500 миллионов рублей, полученных от аренды и продажи помещений, и не отражает их в бюджете города. А что вы скажете по этому поводу?
Ну, вот мой опыт показывает, что рассуждение по поводу прозрачности бюджета – это как разговор в пользу бедных. Вообще, действительно, в бюджете разбираются единицы. Но каждый житель города, каждый налогоплательщик имеет полное право знать, из чего этот бюджет состоит, хотя бы в основных частях, как формируется и как расходуется. Вот эта информация должна быть максимальной, чтобы люди не задавали со слуха или с чьих-то слов вопрос, вот темный у нас бюджет и непрозрачный, и куда уходят деньги. Отсюда, по большому счету, вся эта темная сторона бюджетов и идет на разных уровнях, во все времена. Сколько скрывается реально, сложно сказать, если вообще говорить и ставить вопрос о том, что скрывается. А насколько эффективно собираются и расходуются. Более того, уже более четко всем понятно, из чего этот бюджет состоит. Тем более, что в большей своей массе муниципалитеты зависимы от бюджетов субъекта федерации и даже от федерального. Но если такой бюджет и такого города, как Екатеринбург, я округленно говорю, 11 миллиардов на этот год, и то более чем на треть уже зависит от бюджета субъекта федерации. Степень самостоятельности муниципалитетов резко сокращена. Эффективность от этого, мне кажется, только проиграет, и мы это все больше будем с годами понимать. Но при этом главное сегодня, насколько эффективно бюджет расходуется. И жители тоже должны до строчки знать. И любой работающий в местной поликлинике, в больнице, или слесарь, сантехник в нашем муниципальном предприятии, в хозяйствующей структуре, он должен знать, почему он зарабатывает столько, и сколько в целом структура получает из бюджета, а сколько зарабатывает дополнительно. Вот эффективность расходования сегодня номером один стоит. Ведь можно подготовиться и зимой, а можно и летом. Можно работы, которые сейчас эффективнее выполнить и менее затратно, выполнить, когда уже холода будут, тогда и коэффициенты другие. Но это же потери из нашего кармана, большого, городского.
Понятно. Мы продолжим разговор о деятельности Екатеринбургской городской думы с депутатом 4-го созыва Яковом Селиным буквально через 5 минут. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Сегодняшняя тема – «Кремль на экспорт». Она посвящена итогам встречи президента России Путина с западными экспертами. Участвуют политологи Александр Рар, Николай Злобин и Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7.30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах минуты молчания почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке и Вашингтоне погибли около 3000 человек. В траурных церемониях приняли участие президент США Джордж Буш, нынешний и бывший мэр Нью-Йорка, многие другие видные деятели. В окрестностях Владикавказа потерпел аварию военный вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 4 ранены. Всего на борту были 14 человек, кроме членов экипажа, высокопоставленные офицеры и генералы. Причины крушения выясняются. В Щетинской области прошли похороны 14 горняков, погибших в результате пожара на шахте Дарасунского рудника. В регионе в понедельник был объявлен день траура. Погибли 25 человек, спаслись 39. Президент и премьер-министр палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хани договорились о создании правительства национального единства. В Ливан переброшено еще более 200 французских миротворцев. Киргизская оппозиция планирует сегодня провести в Бишкеке митинг в защиту своего лидера, бывшего спикера парламента Амурбека Тикибаева. Он возвращается на родину из Польши, где был задержан по обвинению в контрабанде наркотиков. В его багаже был найден героин. Польский суд освободил Тикибаева за недостатком улик. На Украине 4 политические партии, представленные в Верховной Раде, планируют подписать сегодня новое коалиционное соглашение. В коалицию должны войти партии регионов, премьер-министра Виктора Януковича, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На Кубе проходит саммит неприсоединившихся стран. В проекте декларации участников саммита, в частности, говорится о праве развивающихся государств на развитие ядерной энергетики.
Краткую сводку новостей представил Павел Давыдов. В эфире «Время свободы», у микрофона Олег Вахрушев. Коротко о погоде на вторник, 12 сентября, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, дожди, температура воздуха днем 8-10 градусов тепла. В Санкт-Петербурге пасмурно, но без осадков, температура плюс 15-17. В Москве сегодня, 12 сентября, малооблачная погода и без осадков, температура воздуха около 18 градусов выше нуля. Сейчас на волнах Радио Свобода новости Екатеринбурга и Свердловской области. За 10 дней сентября Госнаркоконтроль по Свердловской области зарегистрировал более 70 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Следственной службой управления возбуждено 49 уголовных дел, в суд передано 14. Как заявили накануне сотрудники ведомства, из незаконного оборота за этот период было изъято около полукилограмма героина, что в 200 раз превышает особо крупный размер наркотических средств, и столько же невысушенной маковой соломы. Кроме того, в сыром виде было обнаружено и уничтожено более 25 гектаров посевов дикорастущей конопли общей массой около 40 тонн. Очередное третье за этот год повышение цен произойдет сегодня на свердловских автозаправках, работающих под маркой «Лукойл». На бензин с низким октановым числом марки АИ-80 цена поднимется на 10 копеек, на 92, 95, 98 бензины в среднем на 1 рубль, дизельное топливо подорожает на 40 копеек. В этом году в свердловском представительстве «Лукойл Пермнефтепродукты» повышали розничные цены на автомобильное топливо 20 июля и 3 августа. В этот раз представитель компании снова объясняет очередной виток роста цен инфляционными факторами и ростом рыночных оптовых цен на топливо. Первый в России факультет по подготовке судей откроется в Екатеринбургском вузе. На вчерашнем ученом совете Уральской государственной юридической академии принято решение о создании кафедры судебной деятельности. Кроме того, будет открыт факультет по подготовке и повышению квалификации мировых судей и работников аппаратов судов. В составе преподавательского факультета будут работать практикующие судьи и работники аппарата судов, имеющие ученую степень. Уральская юридическая академия станет первым в России вузом, где на отдельном факультете будут учиться и повышать квалификацию действующие и будущие работники судов, в том числе и судьи. Сегодня в Екатеринбурге в УГТУ УПИ будут вручены студенческий билет и зачетная книжка знаменитому боксеру Косте Дзю. В этом году он стал студентом заочного отделения вуза. По словам начальника отдела информации УГТУ УПИ Вадима Малыгина, церемония вручения документов будет проводиться исключительно для известного спортсмена. Общее вручение для всех первокурсников состоится 7 октября, однако Дзю на него не сможет попасть. В Екатеринбурге боксер пробудет ориентировочно до 15 сентября. Помимо посещения УГТУ УПИ, у него намечен еще ряд мероприятий в столице Урала. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» депутат Екатеринбургской городской думы 4-го созыва Яков Силин. Яков Петрович, возвращаясь к вопросу о бюджете. Насколько я понимаю, бюджет за первое полугодие 2006 года признан профицитным. Это хорошо, наверное.
Да, это действительно хорошо, когда денег в бюджете больше, нежели планировалось изначально.
Но найдете, куда потратить.
Могу всех успокоить. Этих денег всегда будет недостаточно для того, чтобы решить хозяйственные и социальные проблемы гигантского города. Ведь бюджет формируется изначально из тех представлений, которые очевидны в начале или в конце предшествующего года, когда уже, собственно, бюджет и формируется как документ. И мы планируем сделать то и то и то. А жизнь показывает, что помимо всего прочего, нужно еще очень многое. Переходящие проблемы, накопившиеся за предшествующие годы, что-то непредвиденное. Или если есть действительно солидные суммы, то всегда есть планы что-то новое построить, развить. Вот за последние без малого 20 лет ни одна школа в городе не построена. Деньги нужны очень большие. Но бывают и вот такие беды и катаклизмы, как произошло с мостом. все равно принимать какое-то решение придется. Вопрос, за чей счет?
Скажите, профицит, появились в бюджете лишние деньги, это значит, что когда утверждали бюджет на 2006 год, что-то неправильно спланировали? Либо появились новые предприятия, новые какие-то вливания денежные?
Ну, как у всякой медали, две стороны. С одной стороны, это может быть процесс не очень корректного, грамотного планирования. С другой стороны, это улучшение работы экономики, собственно, городской экономики. И в целом всех бизнес-структур, промышленных предприятий там, и так далее. В значительной степени муниципальных, государственных структур и органов власти. От того, какие условия власть создает, зачастую такой результат. Особенно это касается на местном уровне, вот местной муниципальной экономики, если ее взять. Я не могу сказать, что у нас безграмотное формирование бюджета. Практика более чем 10 последних лет показывает, что вот планирование и исполнение бюджета идет близко к тому, что реально показывает жизнь. Другое дело, что это тенденция и по всей стране сегодня, превышение. У нас нет такого гигантского превышения, профицита, как, скажем, даже планируется изначально при формировании бюджета страны на следующий год. Более 1,5 триллиона в профицит сразу закладывается. Ну, судить о всех событиях в стране, наверное, на нашем уровне бессмысленно и неуместно. А вот то, что касается нашей жизни, когда мы знаем, что точно нужно ту или иную дорогу ремонтировать или строить что-то, мосты, развязки. Вот что у нас сегодня в качестве гигантской проблемы? Это метро, мосты, развязки, путепроводы, виадуки, новые дороги. И вторая сторона – это потребность в развитии нашей муниципальной системы, связанной со школами, больницами, поликлиниками. Люди уже давно недовольны тем уровнем, который существует. Запросы возрастают очень сильно. И в такой ситуации любой небольшой даже профицит, он моментально исчезнет, потому что в череде проблем очень много из того, что востребовано жителями города. Я вот перечислил, нужно строить спорткомплексы, нужно строить бассейны, малые, большие спортсооружения и так далее.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На одной из своих последних пресс-конференций перед уходом в отпуск губернатор Свердловской области Эдуард Тросель пообещал, что бюджет области ляжет на столы депутатов областной думы до 1 октября. А городской бюджет, какова судьба его будет?
Ну, пока конкретной даты нет. Администрация города работает над этим, над вариантом проекта. Ну, хотелось бы также, чтобы не позже октября проект был. Тем более, что по соответствующему областному закону уже с середины июня идет работа, и муниципалитеты в этом участвуют. Частично и депутаты городской думы тоже. Это уже отлаженный естественный процесс, ничего там сверхъестественного нет. Другое дело, что интерес к бюджету просыпается, как правило, в конце года, когда уже идет обсуждение непосредственных расходов. Не столько порой интересует, к сожалению, и депутатов тоже, из чего он складывается, сколько на что расходуется. Вот в ситуации, когда и на федеральном, и на областном уровне поставлена задача значительно раньше подготовить и принять бюджет следующего 2007 года, и Екатеринбургской думе уже этого созыва, считаю, целесообразно было бы заглянуть во все подробности из того, что состоит бюджет, и во все подробности из того, на что он будет расходоваться. Думаю, вот конец сентября, октябрь будет очень интересным в этом плане.
Это как всегда, конечно. И опять-таки, вот вы говорите, что вопрос обсуждаться будет, естественно, горячо обсуждаться будет в конце года. И опять-таки вот об обсуждениях. Сейчас идет вопрос, решаются вопросы, и в том числе на уровне депутатов городской думы, о создании городской общественной палаты. В чем вы видите смысл общественной палаты городской? Ведь есть и российская, федеральная общественная палата. На областном уровне есть. Городу зачем нужна она?
Такой дискуссионный вопрос. С точки зрения формирования институтов гражданского общества, это хорошо. С точки зрения столь пристального участия властей в этом, это плохо. Вот золотую середину...
Действительно, инициатива не снизу, инициатива сверху.
Да. В том числе есть нечто хорошее и в том, что власть, оценивая ситуацию в стране, в регионе или в городе, говорит тем самым, что-то не хватает в общении с гражданами, с жителями города, области или страны, и хотелось бы создать механизм, при котором, или используя который, граждане могли бы высказать свое мнение. С моей точки зрения, чрезмерное участие властей в формировании общественных палат неэффективно. Если только власть подталкивает процесс, но не заходит глубоко. Вот насколько возможно оценить глубину вмешательства? Это всегда философский вопрос. Я считаю, отказываться от создания общественной палаты не нужно, но и нельзя. А это зависит от политических партий, общественных структур, движений, да, от нас, как от граждан. Нельзя допускать большого вмешательства власти. Вот. Иначе вот, формирование этой структуры иначе получится. Но очередная... подконтрольная власть структура.
Мертворожденная,
да.
Демократическая.
Знаете, с моей точки зрения, вот один очень интересный механизм заложен, важный для граждан. Предполагается, что не должны в общественной палате быть люди, работающие в органах власти, в муниципальных государственных структурах, и не должны входить в общественную палату те, кто состоит в политических партиях, если эти партии имеют свои фракции, скажем, в законодательном собрании области, или в городской думе, или в федеральном. Это позволяет предоставить возможность тем, кто в силу того, что, может быть, недавно создан как структура общественная или политическая, кто только проявил интересы, или кто не хочет впрямую входить в большую политику через политические партии, но он хотел бы высказать свое мнение. Вот этот механизм, как возможность развития демократических каких-то устоев, основ, он очень важен. Люди должны иметь возможность говорить то, что они думают, в том числе через формально оформленные, сформировавшиеся структуры. Им нужно дать возможность говорить, иначе это уйдет глубоко. И чем закончится, история показывает, мы знаем.
То есть общественная палата будет?
Надеюсь, что будет.
А поскольку вот уже достаточно долго идет обсуждение среди депутатов положения об общественной палате, ваш прогноз когда?
Вы знаете, я участвовал в рабочей группе вот буквально несколько дней назад, и в городскую думу перед отпуском этот документ поступил, депутатов. По большому счету, в городской-то думе обсуждение идет неделю-вторую. С моей точки зрения, я высказал свое предложение, нужно не затягивать, в сентябре, в октябре закончить обсуждать. Там сверхъестественного ничего нет, есть уже аналогия федеральной общественной палаты, и есть разумно востребованные вещи на местном городском уровне, а у нас ведь городское сообщество очень активно в Екатеринбурге, и считаю, что значительно лучше, чем в большинстве регионов России и крупных городах развиты средства массовой информации, более активные политические и общественные структуры. Поэтому тянуть бессмысленно, выжидать, что что-то произойдет из ряда вон выходящее, не нужно, и к этому и подталкивать не надо. Нужно дать возможность сформировать. Я бы считал, что ни одной либо фамилии из тех, кто уже наскучил за последние годы или на горизонте находится, там быть не должно. Как только появится фигура, которая формально вроде бы не в партии в какой-либо, но подконтрольна властям и партии, так пропадет городского сообщества к этому доверие, интерес. Да. Будут проходить заседания, будут проходить обсуждения, будут высказывать какое-то мнение, которое не будет выражать иного отличного от официального мнения.
Мы продолжим через полторы минуты, Яков Петрович. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. О главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах и других странах в понедельник почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Айман Ас-Завахри, занимающий второе место в иерархии Аль-Каиды, призвал мусульман сплотиться в борьбе с США. Видеозапись его предупреждением о новых террористических актах показал телеканал CNN. В Читинской области прошли похороны 14 горняков, погибших в результате пожара на шахте Дарасумского рудника. Президент и премьер-министр палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Ханье договорились о создании правительства национального единства. На Украине 4 политические партии, представленные в Верховной Раде, планируют подписать сегодня новое коалиционное соглашение. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 12 сентября, 26 рублей 80 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 99 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Так, заканчивая вопрос с общественной палатой, Яков Петрович, все-таки ваш прогноз когда?
Ну, я думаю, до конца года палата будет сформирована.
Кого-то вы там видите, если честно?
Еще раз хочу подчеркнуть...
Того, что не представители, даже хотя бы завуалированного представителя,
да, конечно,
власти,
ну,
это понятно.
Уже стали звучать опять все те же избитые фамилии политологов, отдельных участников неудавшихся процессов выборных, неоднократных. С моей точки зрения, нужно было бы послушать почетных граждан города, известных ученых, литераторов. Да просто нашу городскую общественность. Послушать, что говорят люди на предприятиях. Может быть, пора уже давно вернуться опять к трудовым коллективам. Это может быть группа киосков, но оказывающих услуги. Это может быть сеть аптечная. Это может быть промышленное крупное предприятие. Ведь мы гордимся тем, что мы Урал промышленный. Вы попробуйте найти сегодня в депутатской среде реальных представителей промышленной среды. Вот. Есть руководители, есть возглавляющие бизнес-структуры. Они отражают определенные совершенно сегодняшние, но очень узкие слои общества. Это было востребовано временем, но нужно посмотреть, наверное, на разные социальные слои, на разный срез. И дать искусственно возможность представить это мнение. Тогда вот тот самый политический букет общественный, наверное, будет более полон и уважаем.
Хочется, не могу не спросить о политической жизни в Екатеринбурге. 8 октября выборы в областную думу. Вам не кажется, что вот эта предвыборная кампания несколько вялотекущая, либо еще не время?
Да, по сути, выборной кампании, по сути, нет.
Да, поскольку вот кроме как в случае с Российской партией жизни, которую не допустили к выборам, собственно-то мало что происходит.
Да, для нашей области и для нашего города парадокс. Это особенный парадокс. Мы всегда жили очень активно, бурно проходили баталии, не без грехов с разных сторон. А сейчас неинтересно. Неинтересно отчасти, что большинство фамилий все те же. Хотя радует, что появляются новые и молодые. Другое дело, что эти новые и молодые вообще из себя ничего не представляют. И это уводит интерес будущих избирателей и от партий. К сожалению, сегодня ситуация, она объективна в стране, сформирована. Она не на местном уровне сформирована, на федеральном. Она такая, что по сути выбора не остается у людей. Я уверен, это приведет к обратным процессам, процессам скрытого противодействия путем... нежелание идти голосовать, путем поиска любой оппозиционной силы, за которую просто, ну, из вредности, что ли, отдам голос. Вот только потому, что мало звучит, не столь интересного, сколько в принципе мало звучит каких-то позиций иных, а человек за 15 лет наш уже привык выбирать. Он в магазин приходит, имеет возможность гигантского выбора. он имел всегда в политике, вот в нашем даже региональном срезе политическом, выбрать. Здравый смысл брал свое всегда, и сейчас бы тоже. Вот оскудение политического выбора ни к чему хорошему не проведет. Но есть положительный аспект, в том числе и с основной политической силой, что кто-то решился взять на себя ответственность за положение дел, за будущее, за перспективу. Вот в этом я только и вижу сегодня очень значимое, формирующееся на будущее явление. Какая бы партия дальше ни заявлялась, она должна будет сказать так. Мы приходим во власть для того, чтобы отвечать за все. И берем на себя ответственность. Тогда через 4-5 лет можно будет спрашивать. В предшествующие годы у нас зачастую спрашивать некого было. И все упиралось только в какую-то одну личность. Наступило время, когда личность ключевой роли играть не будет. В силу того, что в целом в стране очень здорово мы продвинулись по пути политического структурирования общества. Партии конкретно. Уже не рассуждается о 50 партиях. Уже говорят о 4-5 партиях. Я думаю, что пройдет несколько лет, и будет речь идти, но если не о 2-3, то о вот 3-4, максимум 5. И эта ситуация во многом будет закреплена объективно жизнью. Экономика уже это продиктовала. Теперь нужно, чтобы это распространилось и на политику.
Вот вы говорите, что появляются новые фамилии, но они, по большому счету, ничего не значат. И они абсолютно неизвестны избирателям. С другой стороны, у тех же молодых людей, которые хотят прийти в политику и которые чувствуют в себе силы в том, что они могут что-то сделать для людей, для народа, им приходится тогда использовать какой-либо бренд той или иной партии для того, чтобы прийти все-таки как-то в эту политику.
Востребованность молодых объективна. Природа такова. Партии должны задуматься над тем, чтобы не путем разового политзавода, люди все-таки не болтики, винтики, гаечки, а путем создания механизмов в конкретных партиях дать возможность роста. Нужно выращивать политиков. Когда мы готовим врача, учителя, инженера, нам требуется как минимум лет 5 обучения, и потом, желательно, лет 5 первоначальной практики, и мы говорим еще, это молодой специалист. И вдруг мы хотим путем одних выборов в течение нескольких месяцев получить политика. Мы вот таких и получаем потом, что они не понимают, что делать. Ответственность политика значительно больше, чем, уж пусть простят меня и врачи, и учителя. Потому что все мы зависим порой от решения одного, от какого-то конкретного решения политика. Он может принять решение, а может и нет. И вот подготовка профессионалов, политиков, это должно быть прокрустово ложе, проход через который должен требовать годы и годы. И нельзя из ничего вырастить что-то. Нельзя сразу включать молодых в списки федеральные или региональные. С моей точки зрения, они должны пройти практику. Некогда была, я не за то, чтобы сегодня снова возродить КПСС. Партии должны отчасти взять механизмы. Эти механизмы существуют в развитых странах, в старых партиях. Ничего сверхъестественного не придумано. Вот это нужно потихонечку на нашу почву внедрять, тем более, что опыт и был. И тогда мы поймем, что из первого класса в десятый действительно смысла нет ребенка переводить. Диплом-то выдать можно или аттестат, только с него ничего не будет. Нужно сначала объяснить, что такое 2×2 в политике, а уж потом высшая математика.
Спасибо, Яков Петрович. Правильных и удачных вам политических решений в вашей деятельности. Напомню, что сегодня в программе «Время свободы» был депутат Екатеринбургской городской думы 4-го созыва Яков Силин. Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Я работаю на железной дороге, зовут меня Оксана, я экономист. В данный момент я на больничном, на очень серьезном, надолго. Хожу, лечусь. Вот такие планы. Все по дому. Ребенка в школу, из школы позаниматься, уроки поделать, потом полечиться, сходить в больницу, вернуться и все по хозяйству. Что можно готовить, стирать, убирать, книжки почитать, кино хорошее посмотреть, музыку послушать, друзьям сходить.
Коля, ну я встаю в 7 утра, гуляю с собачками, чай, завтрак такой легкий. 8 я на работе. Планировать очень трудно, я работаю в жилищно-коммунальной системе. За ночь происходят всякие пожары, затопления и так далее. Поэтому с утра поступают заявки и приходится планировать на ходу рабочий день. А в принципе, допустим, 8 работа, 10 оперативку провожу руководителями служб, 12 часов обед. Во время обеда стараюсь не идти кушать куда-то, а пробежаться в течение часа по лесу. Пробежки делаю, это ежедневно, зимой на лыжах, летом бегаю так, а после обеда уже 3 часа опять совещание, а вечером или в бассейн, или в спортзал. Отдых дома, значит, собачками гуляю, вечером, к сожалению, возвращаюсь где-то часов 8 только, раньше не получается. Что-то полезное для дома, я живу в частном доме. Что не доходит, в середине недели на субботу, воскресенье накапливаю работы, и выходные дни делаю, баню топлю, баню парюсь, на лыжах бегаю, если зимой, летом на велосипеде. 50 км каждый день на велосипеде, на лыжах 15-20.
Музыкальный календарь.
Группа «Фанк» из Екатеринбурга на днях завершила запись 4 песен. Это дебютные треки молодого коллектива. После удачного выступления на Уральском фестивале «Старый новый рок на волне» барабанщик команды «Фанк» Владислав Цаллер был признан лучшим среди ударников. Владислав – член большой музыкальной семьи Цаллеров, брат Юрия Цаллера, гитариста группы «Мумитроль». Свой стиль екатеринбургские музыканты определяют как «фанк-рок». Ближайшие планы группы «Фанк» – концертная деятельность и запись полноценного альбома.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Сегодня в Москве состоится концерт «Мадонны», событие, которое было окружено рекордным количеством скандалов и слухов. Впрочем, многие отнюдь не считают его главным событием в культурно-развлекательной жизни российской столицы в этом году. Мнение музыкального критика Артемия Троицкого, интервью с организаторами концерта, кроме того, репортажи на другие актуальные темы – экономика, наука, культура, спорт. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Я доволен приговором.
Медицина пока не достигла того, чтобы омертвевшее, конечно, если можно было спасать.
Убийство совершил 16-летний подросток-наркоман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как раньше, к перемирию не примкнула группировка «Исламский джихад».
Мы надеялись, что Франция внесет более весомый вклад в миротворческую миссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.